результате взрыва бытового газа в 10-этажном доме, по последним данным, возросло до 3. Еще не менее 9 человек получили ранения. Среди погибших 13-летняя девочка. Спасатели продолжают разбор завалов, под которыми могут находиться люди. Жители дома эвакуированы. Южная Корея отложила запуск в космос своей первой ракеты-носителя. Решение было принято за несколько минут до старта, о причине не сообщается. Построенная при участии российских специалистов, ракета должна была доставить на орбиту 100-килограммовый спутник. Южная Корея уже запустила в космос 10 спутников, но с помощью иностранных ракет-носителей. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Конфликты вокруг олимпийского строительства в Сочи. Эдуард Россель назван одним из кандидатов на пост главы Свердловской области. Блогеры о спасательной операции на Саяно-Шушенской ГЭС. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор международной прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа нашей программы. Сегодня группа экологов из Сочи, Краснодара и Нижнего Новгорода провела акцию протеста против незаконного уничтожения уникальных деревьев в процессе строительства дороги Адлер-Красная Поляна в рамках подготовки к Сочинской Олимпиаде 2014 года. Экологи заблокировали дорогу, ведущую к местам рубки леса в районе моста через речку Мзымта. Рабочие прекратили вырубку леса, многие виды деревьев, в которую занесены Красную книгу, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Проект совмещенной автомобильной и железной дороги из Адлера в Красную Поляну называют одним из ключевых объектов предолимпийского строительства. По этой дороге из Нижнеимеретинской бухты, в которой планируется расположить несколько дворцов спорта и олимпийскую деревню, можно будет добраться в Красную Поляну, главным горнолыжным объектом. Экологи утверждают, что на этой стройке грубо нарушается законодательство. Подрядные организации вырубают деревья, занесенные в Красную книгу, без какого-либо согласования и разрешения. Рассказывает наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
Акция экологов началась рано утром, когда около 10 активистов прибыли на строительную площадку в районе села Монастырь. Экологи попросили приехать на площадку руководителей подрядной организации и предъявить документы на вырубку деревьев. Начальство просьбу проигнорировало, зато приехала милиция и проверила документы экологов. Вырубка лесов при строительстве совмещенной автомобильной и железной дороги Адлер-Красная Поляна ведется уже не первую неделю. По данным экологов, без всякого разрешения и согласования, без соответствующих документов, уничтожены деревья и растения, занесенные в Красную книгу. Заказчиком совмещенной автомобильной и железной олимпийской дороги из прибрежной в горную часть Красной Поляны являются российские железные дороги. Проектом предусмотрено строительство мостов и тоннелей, прокладка железнодорожной и автомагистрали по левому берегу реки Мзымта, где располагаются крупные лесные массивы. Представители экологических организаций требуют приостановить незаконную, по их мнению, вырубку, а также привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в уничтожении краснокнижных растений.
Рассказывал наш корреспондент Сочи Геннадий Шляхов. Представители международных и российских экологических организаций добиваются отмены строительства совмещенной автомобильной и железной дороги из Адлера в Красную Поляну. Об этом сообщил заместитель координатора экологической вахты по Северному Кавказу Дмитрий Копцов.
Мы добиваемся того, чтобы были полностью остановлены все незаконные работы при строительстве дороги совмещенной Адлер-Красная Поляна. И сейчас мы добиваемся того, чтобы не были уничтожены ареалы краснокнижных видов растений. Лапины крылоплодные, самшитоколхидское и прочее. Каким образом они будут остановлены, это другой вопрос. То есть, к сожалению, если для остановки строительства необходимо возбуждение уголовных дел и привлечение к ответственности тех лиц, которые вероломно нарушают законодательство, мы таким способом и будем действовать. Пока что другие способы, через средства массовой информации, через донесение соответствующей информации как бы природоохранным контролирующим структурам, не помогло не так. Если опять же не будут возбуждены уголовные дела, или каким-то образом правоохранительные органы не смогут показать свою состоятельность, компетентность, мы также будем продолжать собственными силами препятствовать нарушению закона. Это акции протеста, также будем пытаться останавливать это строительство собственноручно, собственными силами, силами общественности. Потому что мы видим, что, в общем-то, это строительство ведется незаконно уже почти 11 месяцев, И за 11 месяцев, несмотря на прямой контроль этого объекта из Москвы, из администрации президента, несмотря на то, что в общем-то, они знают о том, что объект строится незаконно, без завершенного проекта, без государственной экологическо-технической экспертизы, никаких действий по предотвращению этого строительства незаконного и опасного как в экологическом, так и в социальном плане нет. Строительство продолжается полным ходом.
Экологические организации подсказывают Алимстрою выход из создавшейся ситуации, продолжает заместитель координатора экологической вахты по Северному Кавказу Дмитрий Копцов.
Вместе с Greenpeace, ВВФ России мы предлагаем перейти к другому варианту. Это расширение и улучшение существующей автодороги Адлер-Красная Поляна, которая идет по правому берегу реки Нвинта. Этот объект будет более экономически выгоден, практически не нанесет серьезного ущерба природе, и его реально будет сдать сроки. В то время как именно этот вариант ставит под серьезную угрозу водоснабжения города-курорта Сочи, в частности, под угрозу отсутствия воды весь Адлерский, Хосинский район города, поскольку все работы ведутся в реке Нвинта, и из Адлерского водозабора этой реки питается вот город водой. Также возникает как бы серьезная опасность того, что уже уничтожаются и будут уничтожены редчайшие и уникальные участки леса Сочинского национального парка.
Это был заместитель координатора экологической вахты по Северному Кавказу Дмитрий Копцов. Экологи обращают внимание власти и на многочисленные нарушения законодательства при строительстве олимпийских объектов в других местах Сочи, например, в Нижнеимеретинской бухте. Здесь, на побережье, неподалеку от устья реки Псоу, в течение 2 месяцев должен быть построен грузовой перевалочный пункт. Экологические организации и общественность утверждают, что строительство этого объекта загрязнит окружающую среду, навсегда уничтожит один из лучших участков Сочинского побережья. Жители Адлерского района намерены своими силами препятствовать возведению этого объекта. Об этом рассказала председатель товарищества местного самоуправления ПСОУ Наталья Калиновская.
Естественно, наш народ против. Более того, мы собираемся там организовать экологический пост совместно с общественностью. У нас там около 10 человек экологов официальных, которые имеют удостоверение экологического совета города Сочи. И местные жители, именно эта улица, вдоль которой собираются строить, они собрались вплоть до разбития там палаточного городка. То есть дежурство и недопущение никаких либо работ как на пляже, так и на этой территории.
Говорила глава товарищества местного самоуправления ПСОУ Наталья Калиновская. Курортный сезон на Черноморском побережье подходит к концу. Еще до его начала власти заверяли жителей Сочи, что основное предолимпийское строительство начнется после его завершения. Экологи полагают, что главные акции протеста против уничтожения уникальной сочинской природы еще впереди. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели обнаружили сегодня тело еще одного погибшего в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, сообщили в МЧС России. По данным МЧС, число жертв достигло 13. До 25 возросло число погибших при взрыве здания у здания РОВД в Назрани 17 августа. Более 100 человек получили ранения. В городе Амурск число погибших в результате взрыва бытового газа в 10-этажном доме, по последним данным, возросло до 3. Еще не менее 9 человек получили ранения. По меньшей мере, 75 человек погибли, более 300 ранены в результате серии взрывов и минометных обстрелов в столице Ирака Багдаде. Люди, захватившие сухогруз Arctic Sea с 15 российскими моряками на борту, требовали выкуп и за невыполнение их приказов угрожали взорвать судно, сообщает Министерство обороны России со ссылкой на членов экипажа. Действующий губернатор Свердловской области Эдуард Россель стал одним из 3 кандидатов, которых Единая Россия намерена предложить президенту на пост главы региона. Власти Грузии освободили 10 активистов оппозиции из списка, переданного на прошлой неделе представителями оппозиционных партий руководству грузинского МВД. Международный институт прессы, базирующийся в Вене, крайне обеспокоен смертью известного азербайджанского журналиста Маврузали Мамадова, который умер в понедельник в тюрьме, где отбывал 10-летний срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Ирана. Эти и другие наши новости в подробном изложении можно услышать через 45 минут на «Волнах свободы». И, конечно, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги, видеоблоги и радиовещания. Все на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Трагической темы, связанной с Саяно-Шушенской ГЭС, мы начнем обзор свежей международной прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Какие отклики на эту катастрофу?
Ну, вот в очень мрачных тонах же рисуют эту катастрофу Independent, редакционная статья, и посвящена аварии на крупнейшей российской гидроэлектростанции, обходится России дороже, чем 70 жизней. Это происшествие некоторым образом может стать почти столь же разрушительным для России, как Чернобыльская катастрофа 1986 года для Советского Союза. Это мощный удар по национальной гордости. Гидроэлектростанция, построенная в 1978 году, была эпохальным советским проектом. Ремонтные работы выявят большую дыру в российском бюджете, который медленно оправляется от последствий мирового кризиса и снижения цен на сырьевые товары в прошлом году. Но это происшествие, которое, вероятно, было вызвано скачком давления в трубах, также является предвестником того, чего давно боялись российские лидеры, а именно неотвратимой деградации инфраструктуры советской эпохи. От электростанций, портов и аэропортов до трубопроводов и железных дорог, до городских теплоцентралей и московского метро. Почти все срочно нуждается в ремонте.
Действительно, мрачный тон. Надо сказать, что то, что произошло на Саяно-Шушенской ГЭС, вызвало множество спекуляций. Если оставить в стороне саму, собственно, трагедию и технические вопросы, это и с Чернобылем, как мы видим, сравнивают, и ситуацию с затопленными комнатами и отсеками ГЭС сравнивают с Курском, и говорят, что теперь у Медведева есть свой Курск. Все это, конечно, не имеет ровным счетом никакого отношения к человеческой трагедии. Давайте теперь перейдем к другим российским темам, что пишут.
Ну вот «Кавказ» привлекает внимание западных журналистов. «Депресс» сегодня Эдуард Штайнер пишет, что это самый взрывоопасный регион на территории всего бывшего СССР. Здесь в какой-нибудь из республик почти ежедневно совершаются теракты и убийства. «Кавказ бурлит», говорит Сергей Маркедонов из Института политического и военного анализа, но не из-за таинственных внешних сил, а из-за внутренних противоречий. Однако официальная Москва винит во всем исламских наемников, которые дестабилизируют положение в России. Присутствие радикальных исламистов не отрицают и эксперты, но их активность подпитывается социальными и экономико-политическими кризисами, утверждает Алексей Малашенко из московского центра Карнеги. Вдобавок к исламистам, продолжает эксперт, в регионе широко распространены такие общероссийские явления, как коррупция и авторитарное руководство. Даже Советскому Союзу не удалось справиться с этническими проблемами Северного Кавказа. А когда президент России Борис Ельцин предложил республикам взять столько суверенитета, сколько они смогут, сепаратистские настроения только окрепли. Новый российский президент Дмитрий Медведев собирается жестко отреагировать на недавнюю волну насилия, однако Малашенко уверен, что желаемого результата это не принесет, ведь на применение силы Кавказ всегда отвечал той же силой.
Ну, собственно, Медведев уже отреагировал. Он заявил о необходимости реформы судебной системы, судить террористов в Москве или Петербурге и так далее, ужесточение вот судебных, скажем так, норм в отношении их. Посмотрим, что из этого выйдет. У нас осталось буквально минута. Что еще пишут?
Пишет «Ле Монд» сегодня о том, что кризис преодолен. Хорошая новость. Подъем начался на мировом уровне, но восстановление экономики будет непростым, так как кризис оставит глубокие шрамы, полагает главный экономист МВФ Оливье Бланшар. Нынешняя рецессия в течение многих лет будет отражаться как на спросе, так и на предложении, особенно в США. Отмечая, что США, стоящие у истоков кризиса, будут также в центре любого мирового подъема, французский экономист предлагает меры поддержания американского экономического роста. По его мнению, Америка должна ориентировать экономику на экспорт. Увеличение спроса будет способствовать подъему американской экономики и приведет к росту импорта в США, что, в свою очередь, поможет восстановить мировую экономику. По мнению Бланшара, почти во всех странах кризис увеличил нагрузку на бюджет, сделав неизбежным повышение налогов. Он также полагает, что мировой рост будет не в состоянии в краткосрочной перспективе уменьшить безработицу, которая достигнет пика в будущем году.
Спасибо, Андрей. Обзор свежей международной прессы подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Продолжим разговор о новостях, российские политические, региональные новости. Действующий губернатор Свердловской области Эдуард Россель стал одним из трех кандидатов, которые «Единая Россия» намерена предложить президенту на пост главы региона. Такое решение было принято в среду на президиуме Генсовета партии. Срок нынешних полномочий Росселя истекает 21 ноября, рассказывает наш корреспондент Денис Каменщиков.
В списке претендентов на пост Свердловского губернатора, который партия «Единая Россия» предложит президенту Дмитрию Медведеву, три кандидатуры. Кроме действующего губернатора Эдуарда Росселя, это председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров и бывший начальник Свердловской железной дороги, а ныне директор Департамента промышленности и инфраструктуры правительства России Александр Мишарин. Председатель Свердловской областной думы Николай Воронин намерен голосовать за Росселя.
В целом, весь список – это люди очень достойные, люди, которые очень много сделали для Свердловской области. Но, безусловно, лидером является Эдуард Эдуардович Россель. Я уверен, что при внимательном дальнейшем рассмотрении, безусловно, с учетом и заслуг, которые имеет Эдуард Эдуардович Россель перед областью, перед Россией в целом, и учитывая ситуацию, когда область сегодня нуждается в сильном, мощном, авторитетном руководителе, способном защищать интересы жителей Свердловской области, отстаивать интересы Свердловской области, безусловно, кандидатура номер один является Эдуард Эдуардович Россель.
Для доктора политических наук Сергея Мушкина имя Эдуарда Росселя в списке кандидатов на пост губернатора явилось полнейшим сюрпризом. Политолог уверен, что Росселя не переназначат.
Все-таки Эдуард Эргартович, при всех его заслугах, он человек ветельцинского призыва, можно сказать, даже горбачевского призыва. Характер политического режима изменился, стиль управления изменился. Правильнее провести нормальную в рамках закона процедуру смены власти. Это бы, кстати, оценили все. И политические элиты, и просто жители области. Сегодня управлять областью, я думаю, по большому счету способен любой более-менее здравый, разумный человек с политическими амбициями.
Заместитель руководителя экспертного совета Центра социально-консервативной политики Урала Константин Устиловский напротив уверен, что Россель останется у власти на новый срок.
Вообще возникает шальная мысль, не консультировался ли Грызлов с действующим губернатором по составу кандидатур. Потому что большая часть списка, чтобы не сказать весь список, это команда Росселя. Но, тем не менее, если их сравнивать, то, конечно, вот конкурентными преимуществами большими обладает именно Россель. Хотя гадать дело неблагодарное, и последнее слово, конечно, за президента.
Официально срок полномочий Эдуарда Росселя на посту губернатора Свердловской области истекает в ноябре этого года. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Продолжим разговор на российские темы. Речь пойдет о ситуации вокруг черкизовского рынка. Демонтаж павильонов там начался вчера. Черкизовский рынок в Москве, ставший теперь уже знаменитым на всю страну. По планам столичных властей, крупнейшее торговое предприятие России окончательно прекратит свое существование уже в следующем году. На его месте появятся объекты транспортной, спортивной и жилой инфраструктуры и, возможно, даже дворец бракосочетания. Если власти Москвы подают снос черкизовского рынка как праздник, то бывшие арендаторы несут многомиллионные убытки, а прежние работники рынка остались с непроданным товаром и нерешенными проблемами. В день начала сноса черкизовского рынка стало известно, что российские предприниматели, работавшие там, создают общественное движение – гильдию предпринимателей и производителей «Деловые люди». Бороться за права оставшихся без работы зарубежных торговцев пыталась Федерация мигрантов в Россию. Тему продолжит Евгений Назарец.
В то время, когда краны и другая техника вошли на территорию черкизовского рынка и начали демонтировать первые павильоны и контейнеры, неподалеку от места события заместитель префекта Восточного округа Москвы Ирена Сезонова комментировала действия для прессы.
А на сегодняшний день вывезено порядка 49 тысяч тонн товара. Было задействовано 30 тысяч машин. То есть режим вывоза товаров идет круглосуточно.
Черкизовский рынок называют крупнейшим торговым предприятием России с миллиардными оборотами. А некоторые эксперты утверждают, что так называемый «Черкизон» – это вообще крупнейшая барахолка в мире. Справедливости ради, не только барахолка. Более чем на 70 гектарах торговали одеждой, продуктами, бытовой техникой и многим другим. 18 августа начался снос той части рынка, которая называлась «Вернисаж». Представитель компании владельца Александр Ушаков в общении с прессой не выказывался.
Мы планируем 20 контейнеров в день разбирать и вывозить. Мы планируем эту работу завершить, скажем, в 2010 году.
Снос черкизовского рынка будет проходить за счет самих арендаторов. Об аргументах, которые сделали бизнесменов столь покладистыми и сознательными, ничего не известно.
И сегодня мы начинаем снос этого рынка. В течение месяца, так сказать, мы вели подготовительные работы, нами подготовлен технический отчет, так сказать, по этому сносу. Потребуются значительные средства. Конечно, где мы их будем брать, еще мы не совсем до конца знаем, но будем развивать какие-то новые виды, так сказать, коммерческой деятельности.
Определенные бизнес-стратегии на будущее в объяснениях бывших арендаторов пока не усматривается, но столичные власти охотно делятся своими планами на освобождающуюся территорию. На месте Черкизовского пройдет отрезок 4-го транспортного кольца, будут построены общежития, спортивные сооружения, зоны отдыха и никакой торговли, поклялся еще месяц назад в эфире BBC мэр Москвы Юрий Лужков. О реакции москвичей на это говорила заместитель префекта Восточного округа Москвы Ирина Сезонова.
Уже сейчас поступают благодарственные письма и отзывы и в адрес мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова от жителей, и префект Восточного округа Евтихиев Николай Николаевич получает уже письма с благодарностью от жителей, потому что проживание рядом жителей с таким мегаполисом, как Черкизовский рынок, было практически невозможно. Поэтому огорчения он не вызывает.
Если верить столичным властям, москвичи от уничтожения черкизовского рынка уже почти счастливы, чего нельзя сказать о десятках тысяч его бывших работников. В большинстве это были мигранты из Китая и Вьетнама, но много торговцев и ассистентов приехали также из стран ближнего зарубежья. Торговали там и россияне. Федерация мигрантов в России поначалу делала попытки договориться со столичными властями о сотрудничестве в решении проблемы уволенных работников черкизовского рынка. Что из этого получилось, рассказывает президент Федерации мигрантов Маджумдер Мухаммад Амин.
Власти Москвы первые по сотрудничеству, которые с нами, это выдача товар, люди, регулируют этот вопрос. Что касается предоставить рабочее место и предоставить место для бизнеса, не был предоставлен новый торговый точка. Насчет депортации, которые поймали нелегальные иммигранты Федеральной миграционной службы, их до сих пор задерживают и планируют, как вот наша информация, их депортируют. Это вот 700 человек. Вчера вышли тоже прессы некоторые информации. МВД заявлял рост преступления. 20-30% появился больше, чем вот в прошлом месяце среди иммигрантов. Мы это заранее предупреждали, когда сотни тысяч человек выброшены улицы. Средства выживания их нету. И только есть одно пути, только совершать преступление. Но власти не продуманы. Я думаю, это грубейшая ошибка и грубейшее нарушение прав человека.
Президент Федерации мигрантов Маджумдер Мухаммад Амин говорит, что убедился. В России решение суда значит не так уж много. Ведь суд постановил лишь приостановить работу черкизовского рынка. Еще была надежда на то, что его закрытие будет постепенным, и бизнесмены успеют корректно свернуть свои дела. Когда на территорию Черкизона по команде столичных властей зашли краны и бульдозеры, надежды уже не осталось. Евгения Назарец, Радио Свобода.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели обнаружили сегодня тело еще одного погибшего в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, сообщили в МЧС России. По данным МЧС, число жертв достигло 13, Росстрах сообщает о 18 погибших. В Хакасии объявлен день траура. В поселке Энергетика в Черемушке сегодня прошли похороны 4 погибших. Поиски около 60 пропавших без вести продолжаются. До 25 возросло число погибших при взрыве у здания РОВД в Назрани 17 августа. Более 100 человек получили ранения. Как сообщили в правительстве Ингушетии, среди жертв более 10 сотрудников правоохранительных органов. Тела еще 10 погибших не опознаны. Люди, захватившие сухогруз Arctic Sea с 15 российскими моряками на борту, требовали выкуп и за невыполнение их приказов угрожали взорвать судно, сообщает Министерство обороны России со ссылкой на членов экипажа. Сухогруз был перехвачен кораблем российских ВМФ во вторник в Атлантике. 8 человек, захвативших судно, задержанный экипаж «Арктик Си», в ближайшее время вылетит в Москву. Действующий губернатор Свердловской области Эдуард Россель стал одним из трех кандидатов, которых «Единая Россия» намерена предложить президенту на пост главы региона. Такое решение было принято в среду на президиуме Генсовета партии. Срок нынешних полномочий Росселя истекает 21 ноября. По меньшей мере 75 человек погибли и более 300 ранены в результате серии взрывов и минометных обстрелов в столице Ирака Багдаде. По данным полиции, атаки происходили одна за другой вокруг особо защищенной так называемой «зеленой зоны» и соседних районах. В городе Амурск число погибших в результате взрыва бытового газа в 10-этажном доме, по последним данным, возросло до 3. Еще не менее 9 человек получили ранения. Среди погибших 13-летняя девочка. Спасатели продолжают разбор завалов, под которыми могут находиться люди. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И еще одно событие. Сегодня в Москве проходит акция протеста против нового закона об охоте, организованная Альянсом за права животных. Представители Альянса считают, что закон сделает нормой жестокость по отношению к животным и развяжет руки любителям легкой наживы и так называемой барской охоты, которая без того процветает в стране, рассказывает Вероника Баде.
Во время акции разыграна такая сценка. Девушки и дети, одетые и раскрашены под тигрят, лосят и котят, будут застрелены беспощадным любителем элитной охоты и облиты красной краской, символизирующей кровь. Альянс за права животных уверен, что новый закон сделает нормой жестокое уничтожение животных, говорит представитель Альянса Эмилия Надин.
Закон направлен на превращение участков дикой природы в фабрики по производству и убийству охотничьих животных. По закону охотничьи угодья, они будут распроданы, они будут принадлежать не государству, а каким-то частным лицам или фирмам. И они что хотят, то и могут там делать. Они могут убивать краснокнижных животных, там могут жестокими методами. Ну, закон просто очень многого не запрещает, во-первых, очень жестоких методов. И законом не запрещена охота там с вертолетов, не запрещена пневматика, капканы разрешены. Ну, то есть полный беспредел. И мы сейчас связываем скорейшее принятие этого закона с тем, что была этой зимой трагедия на Алтае, где высокопоставленные любители элитной охоты разбились во время охоты на краснокнижных животных. И теперь этот закон развяжет руки всем любителям легкой наживы и последователям тех, вот, кто погиб на этой охоте.
В разработке закона об охоте участвовало российское отделение Всемирного фонда дикой природы. Зачем нужен закон? Об этом Владимир Кривер, координатор программы по биоразнообразию.
В России сотни тысяч человек являются членами общества охотников. Охота довольно специфический вид природопользования, который до сегодняшнего дня не имел никакого общего для России федерального регулирования. То есть каждый субъект Российской Федерации вводил собственные правила охоты, которые часто были далеко от совершенства и абсолютно не способствовали рациональному использованию ресурсов охотничьих животных. В России много народностей в регионах Дальнего Востока, Сибири, Крайнего Севера, для которых охота является основным способом существования. Именно исходя из этого и проистекает необходимость наличия специального общероссийского закона, который бы регулировал природопользование. В то же время в принятом законе об охоте есть очень большое количество моментов, которые с нашей точки зрения не соответствуют современному этапу социально-экономического развития, не предусматривает целый ряд совершенно необходимых запретов и очень много словесной казуистики, которая позволит в перспективе довольно произвольно толковать те или иные нормы.
Российское отделение Всемирного фонда дикой природы подготовило письмо в правительство с призывом продолжить работу над законом и внести в него поправки. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
От событий перейдем к комментариям. К некоторым из них в эфире рубрика «Не только политика». В Москве вышла книга историка Владимира Генниса «Неверные слуги режима», посвященная первым советским невозвращенцам. Это первый том предполагаемого двухтомного документального исследования. Комментарий Ивана Толстого.
Истории, которые рассказывает Владимир Львович Геннис, посвящены феномену советского невозвращенчества, первому раннему периоду, когда о загранчиновниках говорили уже забытой ныне лексикой «бежал и перешел в лагерь буржуазии», тем самым признавая за беглецом политические, а не лично-шкурные мотивы. В первый том, 704 страницы, вошли истории 1920-х годов. Оказывается, к августу 28-го года общая численность зарегистрированных невозвращенцев, подчеркиваю, не иммигрантов, не беженцев, а работников советских и хозяйственных учреждений, составляла 123 человека, из которых 18 были членами ВКПБ, а треть из них коммунистами с дореволюционным стажем. Среди них были члены семьи и ближайшего окружения наркома внешней торговли Красина, руководители первых дипломатических миссий Бравин и Дзевелтовский, коминтерновцы Анжелика Балабанова, Рейх и Руднянский, кавалер почетного революционного оружия Нестерович, председатель Госбанка Шейнман. Не все изложенное Владимиром Генисом равноценно, да иначе и не может быть, но все дотошно и документировано. Его труд не публицистика, не популярная книга для чтения, а плод многолетних архивных разысканий и сопоставлений. После череды исторических дешевок, прошедших по российскому книжному рынку в последние годы, появляется труд, выводящий тему на высокий научный уровень и дающий почувствовать новые горизонты политической и человеческой драмы. А драма из книги Гениса не просто сочиться, тут впору тряпку подкладывать. ГПУ и НКВД доставали всех, кому следовало отомстить, кто, перебежав, не сидел молча. Одних пулей, других ядом, третьих обвинениями в сотрудничестве с ними самими. Лубянка хорошо знала, какая у нее репутация. Знала, что злые языки страшнее пистолета. И книга Владимира Гениса также рассказывает об этом абсолютном цинизме и абсолютной жестокости. Скоро ли второй том?
Комментарий Ивана Толстого.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». О чем разговаривают блогеры на русском и на английском, какие события сотрясают благосферу, мнения авторов интернет-дневников, известных, не очень известных и никому неведомых сегодня. Одна из главных тем – ситуация вокруг Саяна Шушенской ГЭС.
В российском сегменте «Живого журнала» вчера вечером стартовала кампания по выведению в топ сообщения, размещенного пользователем «Рухакасия». Меньше чем за час эта новость попала практически во все френд-ленты.
В затопленном машинном зале Саяна Шушенской ГЭС слышны стуки людей. Они находятся в так называемых воздушных карманах, пустотах, куда не проникла вода. Люди находятся на глубине 4 метра. Точная отметка – 321 метр. Водолазы, работающие в затопленном машинном зале, не могут добраться до умирающих людей. В затопленном зале ничего не видно из-за технического масла и обломков. Откачать воду из помещения нереально. Есть один способ спасти людей, его на условиях анонимности предложили специалисты ГЭС. Закрыть водосброс ГЭС и полностью открыть затворы на Майнской ГЭС поблизости. Уровень воды в машинном зале понизится на спасительные 4 метра. Вода сама покинет помещение.
Пользователь Рухакасия – новичок в «Живом журнале». Аккаунт был создан в марте текущего года, и сообщения его читают меньше сотни юзеров. До публикации в ЖЖ это же сообщение появилось на сайте «Новый фокус». Вот что пишет об этом сайте пользователь Н. Петрова.
«Сомнительные это СМИ. Как СМИ, насколько понимаю, не зарегистрированные. Юзает на своем сайте логотип скончавшегося в 2004 году журнала «Русский фокус». Только вместо «Русский» написали «Новый».
В комментариях ее мнение поддерживает «Плутовство 007». Это типичный городской фальшсайт, производимый Объединенным гражданским фронтом. Однако распространению сообщенных новым фокусом сведений не помешали ни сомнительность сайта, ни сомнения в безопасности предложенного выхода из ситуации, ни многочисленные опровержения, как технического, так и политического характера. Последних появилось немало. Пользователь Lord пишет:
Уважаемые френды, история, уже получившая название «Курск-2» и попавшая в массированный перепост, вызывает у меня нехорошие подозрения. Она напоминает очередной оппозиционный фарс, тем более, что один из ее подписантов – хакасский оппозиционный журналист Михаил Афанасьев, лауреат премии Сахарова, член местного отделения УГФ Каспарова. Активное участие в распространении информации принимают блогеры из несистемной оппозиции, в том числе небезызвестные. Известная Марина Литвинович. «Все вокруг фашисты и монстры, всем удобнее всех убить, и только мы». Знакомая история называется «Демонизация власть придержащих». Вот только в руководстве ГЭС сидят люди, которые работали с пропавшими без вести бок о бок. Кажется мне немного необоснованным полагать их лишенными всяких человеческих черт. Да и в целом на станции работает отнюдь не только руководство. Что, всех заставили молчать?
Бесспорным остается одно. Россияне испытывают информационный голод по поводу случившегося и готовы верить неофициальным сообщениям, скорее, чем официальным СМИ. Итог подводит юзер X-Ray.
Если есть хоть один шанс из тысячи, что в затопленных помещениях ГЭС остаются живые люди, нужно бить во все колокола. А после 10 лет Путина для такой информации достоверность можно оценить примерно в 50%. Тем более, что явных технических ляпов в ней нет.
В блоге Марбери, где, если верить его авторам, представлен британский взгляд на американскую политику, любопытный комментарий на разворачивающиеся в США острые дебаты по поводу предложенного Бараком Обамой плана решительной реформы системы медицинского страхования. Шум в Америке поднялся большой. Республиканцы обвиняют президента то в социализме, то в фашизме. И все из-за того, что он намерен ввести некое подобие всеобщей полугосударственной медицинской страховки, потеснить в этой сфере частный бизнес и, соответственно, попытаться точно определить размеры медицинской помощи, которую бесплатно может получить гражданин США. Вот из-за последнего и разгорелись страсти. Оппоненты заявляют, что Обама обрекает стариков чуть ли не на смерть. Демократы, естественно, не остаются в долгу. Они обвиняют республиканцев в том, что те подкуплены частным страховым медицинским бизнесом. Свою лепту внесла и неудачливая кандидат на пост вице-президента страны Сара Пейлин. И вот в блоге Марбери читаем.
Между делом я обратил внимание на то, как Сара Пейлин отметилась в дебатах о здравоохранении. Все, что она сделала, добавила в споры еще немного безумия, написав в бессвязном посте на Facebook что-то по поводу комитета по вынесению смертных приговоров. После чего эти комитеты, будучи всего лишь слухом, стали важным аргументом в дискуссиях, предметом сенатских размышлений, весомых редакционных статей и миллиона других блокпостов. Уже было сказано, что Пейлин лучше бы убраться и подучить где-нибудь основы политики, только после этого она сможет подняться до уровня серьезных политических дебатов в Америке. Но, быть может, эти дебаты сами спустятся на ее уровень.
Так что, если верить блогу Марбери, это еще вопрос, то ли Саре Пейлин следует подтянуть свою политическую культуру, то ли американской политической культуре следует быть ближе к народу. По крайней мере, к тому народу, который, как ей кажется, олицетворяет Сара Пейлин.
Все материалы, связанные с обзором блогов, интернетов, обзоры американских еженедельников, естественно, и остальные материалы, авторские колонки, информационные сообщения, новости, аналитику, блоги, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Сейчас же в Москве 18 часов 45 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели обнаружили сегодня тело еще одного погибшего в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, сообщили в МЧС России. До 25 возросло число погибших при взрыве у здания РОВД в Назране 17 августа. Более 100 ранены. По меньшей мере 75 человек погибли и более 300 ранены в результате серии взрывов и минометных обстрелов столицы Ирака Багдаде. Люди, захватившие сухогруз «Арктик-Си» с 15 российскими моряками на борту, требовали выкупы за невыполнение их приказов, угрожали взорвать судно, сообщает Министерство обороны России со ссылки на членов экипажа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Погибший на Максе летчик еще 2 года назад рассказывал, как они в своей эскадрилье из нескольких самолетов собирали один.
Комментарии экспертов.
Капиталы уходят по-российски.
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев о красном сухом.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Тенденции и события в мировой экономике, состояние бирж, интервью с экспертами, курсы валют в экономической панораме Сергея Синенского.
При общем спаде в экономике и резком сокращении спроса рост цен неизбежно замедляется или и вовсе превращается в дефляцию. И примеры 10 других стран мира, с которыми Росстат сравнивает Россию в очередном своем докладе, лишний раз это подтверждает. Но в России рост цен оставался высоким как до девальвации рубля, предпринятой Центральным банком в период с ноября прошлого года по январь нынешнего, так и в последние месяцы, когда рубль, наоборот, укреплялся. Почему так происходило? Из Москвы главный экономист исследовательского центра развития Валерий Миронов.
Действительно, при снижении спроса можно рассчитывать на то, что цена значительно снизится. Более того, снижение спроса очень часто, если оно затягивается, приводит и к дефляции. И, в принципе, возможно, если долго в России продлится кризис, то мы увидим дефляцию и в России. Но спросовый фактор не единственный, который действует на цены. Есть цены на продукцию естественных монополий, есть цены на бензин, которые зависят от динамики мировой цен. Есть цены на другую продукцию, которая регулируется государством. Плюс девальвация, какая-никакая, она все-таки произошла, а девальвация вызывает удорожание импортных товаров. У нас доля импорта очень высокая. Мы мало чего производим из того, что потребляем внутри страны. И, естественно, по сравнению с другими странами, влияние девальвации национальной валюты на внутреннюю инфляцию у нас значительно больше.
Аналитик инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Александра Евтифьева.
Еще в России есть какие-то структурные факторы, что ли, из-за того, что страна разделена на большое количество регионов, которые иногда изолированы друг от друга, и поэтому возникает такой феномен, как региональная монополия, когда вроде бы в масштабах страны довольно много производителей такого товара, но в данном конкретном регионе существует только один производитель, и он может диктовать цены.
Проведенная девальвация рубля, конечно, имела инфляционный эффект. Но, во-первых, многие эксперты отмечали, что в полной мере этот эффект проявляется лишь через несколько месяцев после ее девальвации. Завершение. А во-вторых, объемы импорта в Россию, через который и проявляется этот эффект, в первом полугодии сократились сразу на 40% к уровню первых 6 месяцев прошлого года. Валерий Миронов, Центр развития.
Помимо факторов, о которых вы говорили, на инфляцию влияет так называемое инфляционное ожидание. Все понимают, что есть впереди вероятность нового раунда девальвации, есть вероятность ускорения инфляции. Почему? Опять же, если брать проблему импорта. Да, действительно, он снизился процентов на 40 по отношению к тому же периоду прошлого года. Но понятно, импорт снизился, потому что произошло большое накопление запасов импортной продукции в предкризисный период, чтобы не покупать еще более подорожавшую продукцию и потребительскую, и сырье, и материалы. У нас доля запасов ВВП выросла на 5% пунктов ВВП за последние 3 года на фоне вот этой высокой инфляции перед кризисом, на фоне растущих нефтяных цен. Сейчас эти импортные запасы распродаются. Как только запасы будут распроданы, в том числе запасы импорта, это вызовет рост импорта, он будет падать не на 40, а процентов на 20, это вызовет снижение торгового сальда, импорт увеличится, экспорт остается прежним, и это может вызвать девальвацию. Все это понимают, и, естественно, это влияет на экономическое поведение.
На ваш взгляд, какие факторы будут в первую очередь определять общую динамику цен в стране в ближайшие месяцы, до конца года? Александра Евтифьева, инвестиционный банк ВТБ «Капитал».
Считаю, что до конца года самым определяющим фактором будет темп роста денежной массы. Денежная масса обычно влияет с какой-то задержкой на рост цен, и из-за того, что денежная масса сократилась в начале этого года и в конце прошлого года, то примерно к концу этого года мы должны почувствовать довольно сильный эффект от снижения денежной массы. Если из конкретных товаров исходить, то можно было бы ожидать более активного снижения цен летом, если бы не рост цен на бензин. Произошел он из-за того, что выросла довольно сильно цена на нефть. Если до конца года нефть останется стабильной или даже припадет немножко, то цены на бензин стабилизируются и, соответственно, не будут больше оказывать такого давления на общий рост цен. Ну и, наверное, можно отметить динамику цен на плодоовощную продукцию, которая немножко огорчила в июле, что цены не стали снижаться, как было ожидаемо. ожидаемо. Ну, надеюсь, что вот в августе-сентябре мы увидим довольно сильное снижение, что поможет сбить еще немножко инфляцию.
Валерий Миронов, Центр развития.
На динамику цен до конца 2009 года, во-первых, будет влиять фактор инфляционных ожиданий. МЭРТ пытается погасить инфляционные ожидания, объявив о намерении в 2010 году существенно в два раза понизить темпы роста тарифов естественных монополий. Хотя еще совсем недавно правительство разрешало дилемму тарифы инвестиций естественных монополий в пользу последних. Значит, первый фактор, влияющий на инфляцию, это динамика инфляционных ожиданий. Второй – текущий прогнозируемый рост тарифов на продукцию естественных монополий. И третий фактор – это динамика цен на продовольствие.
В июне инфляция в России составила почти 11% к уровню июня прошлого года. В Индии рост цен за тот же период составил 9,3%, а в Бразилии – 4,8%, сообщает Росстат. При этом в Китае цены, наоборот, снизились на 1,7%.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Почти еженедельно местные СМИ сообщают о задержании очередной группы нелегальных мигрантов, добавляя, что Турция превращается в одну из основных транзитных стран для переправки иностранной рабочей силы. Опять-таки, часто нелегально, в Европу. Многие турки также сами стремятся найти работу в европейских странах. По опросам общественного мнения, более 60% молодежи хочет уехать из страны, потому что не может найти работу, рассказывает корреспондент «Свободы» в Стамбуле Елена Солнцева.
На коляске с длинными металлическими ручками лежит удивительно громадный мешок, по-турецки чувал, в который входит несколько центнеров мусора. Погрузившись по пояс в мусорную кучу, Ахмед достает стеклянные бутылки, старые газеты, книги, пачки бумажных рекламных листовок, а после сортировки складывает свою добычу в мешок. На пунктах приема вторсырья за 10 килограммов макулатуры можно выручить около доллара. Стекло и металл стоят еще дороже, около 50 центов за 10 кило. Вырученных средств хватает на обед, состоящий из соленого сыра и дюнера, куска горячей лепешки, в которую завернуто порезанное на кусочки жареное мясо. Ахмед, курд по национальности, приехал в Стамбул с севера Ирака около 6 лет назад, когда в его стране началась война. Сперва устроился работать на текстильную фабрику, потом на кирпичный завод. После того, как в Турции начался экономический кризис, завод закрыли, а рабочих уволили. Мусорная свалка стала единственной возможностью хоть как-то прокормиться и выжить. Стамбульские свалки кормят тысячи людей. Все свалки и мусорные баки уже давно поделены. Так что чужаки здесь бывают редко. В Турцию приезжают много курдов. В Ираке нет работы. Многие оседают на юго-востоке страны, где живет курдское население. Но там тоже нет работы. Много лет идет война между курдскими партизанами и военными. Стамбул кажется всем золотым дном. Однако нас тут никто не ждет. Несмотря на свое кажущееся дружелюбие, стамбульцы приезжих не любят. Не так давно на окраине Стамбула были найдены тела 13 нелегальных мигрантов, преимущественно пакистанцев. По данным полиции, их долго пытали, а потом задушили и бросили на пустыре. Поговаривали, что в убийстве виновны турецкие подростки из ультраправых националистических группировок. На работу в Европу. Такие объявления часто можно увидеть в турецкой глубинке. Их вешают у мечетей, в других местах скопления людей. Плата за нелегальную переправку одного человека составляет от нескольких сотен до 2000 долларов в зависимости от страны назначения, дальности маршрута и длительности поездки. По словам бывшего офицера турецкой полиции Айхана Канатлы, бизнес на нелегальной эмиграции переживает настоящий бум. Турция стала главной транзитной страной для гастарбайтеров из стран Юго-Восточной Азии и бывших советских республик. В стамбульских портах часто тайно стоят десятки судов с нелегальными мигрантами. В Турции та же история, работы нет. Самые отважные едут работать за границу. Раньше все отправлялись в Германию, теперь едут в Россию.
вопрос.
Нелегалов перевозят в маленьких плотно набитых грузовичках или на старых суденышках. Албанцы из Косово, курды из Ирака, афганцы из Стамбула, мигранты из Северной Африки. Безработные, голодные, без средств к существованию и даже без паспортов. Все они стремятся добраться до сытой Европы. В Турции их арестовывают и помещают в центры временного содержания. Турция, стремящаяся в Евросоюз, вынуждена координировать свою политику в этой области с европейскими странами. Журналист Макбули Астюрк не раз писала об этой проблеме в молодежном интернет-издании. По всей стране рыщут волонтеры в поисках дешевой рабочей силы. Ежегодно преступные сообщества незаконно вывозят десятки тысяч нелегалов, которые в поисках лучшей доли едут в другие страны. Поставщики живого товара вступают в сговор с представителями власти. Заплатив кому нужно, можно переправить даже слона. Каждый стамбульский таксист или базарный торговец знает несколько слов по-русски. До недавнего времени крупные турецкие строительные гиганты чуть ли не еженедельно отправляли на российские стройки тысячи гастарбайтеров. Однако сегодня из-за все того же кризиса в России свернуты десятки крупных проектов. По данным турецких СМИ, в минувшем году в Турцию вернулись около 20 тысяч бывших строительных рабочих из России. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Информационные часы времени «Свобода» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе Андрея Шароградского. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Ну, конечно, по-прежнему центральная тема – это катастрофа, вот эта авария, которая привела к совершенно трагическим последствиям на Саяно-Шушенской ГЭС. Более 60 человек считаются пропавшими без вести. Местные журналисты предполагают, что число погибших может превысить 100 человек, призывают продолжать спасательные работы, есть ли шансы найти живых, что нужно сделать, все ли делают власти для спасения тех, кто оказался под завалами или блокирован водой. Об этом мы подробно поговорим прежде всего. Кто компенсирует дачникам потери, понесенные в результате падения истребителей, упавших во время тренировочного полета перед авиасалоном МАКС-2009, который проходит в Подмосковье. Российская политическая хроника. Эдуард Россель вошел в список кандидатов на пост губернатора Свердловской области. Кандидата должен выбрать Дмитрий Медведев. Интересно, действительно, удержится ли политик-долгожитель Эдуард Россель в своем кресле. Будут и другие темы. Предстоящие выборы в Афганистане. Страсти вокруг строительства олимпийских объектов перед Олимпиадой в Сочи. Кирилл.
Спасибо, Андрей. Через 10 минут в эфире программа «Время гостей». Еще одно сегодняшнее событие – годовщина августовского путча. В гостях у Михаила Соколова бывшие народные депутаты Сергей Бабурин и Леонид Волков и журналист Олег Козырев. А я, Кирилл Коблин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами времени «Свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моряки противолодочного корабля «Ладный» в час ночи без единого выстрела.
Арабо-израильские отношения – то, что составляет предмет нашего интереса.
Скайпе обсудила с Дмитрием Медведевым проблемы литовских грузоперевозчиков.
Мы не хотим допустить никаких терактов.
По-прежнему неизвестна судьба 64 человек.
По какой-то причине трудно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.